друзья, товарищи, господа, я приветствую вас на канале Insider Life. А кто я? Андрей Захаров меня зовут, и это мой стрим-прослушка, стрим о исследованиях, расследованиях и о тех, кто их делает. И те, кто смотрит стрим давно, знают, что я люблю возвращаться к каким-то старым темам, звать гостей, которые работают по одной теме, и сегодня у нас как раз такое возвращение к старым темам. Какое-то время назад ко мне приходила Олеся Герасименко с громким материалом о рынке секс-услуг на фронте со стороны захваченных территорий Украины для российских военнослужащих. А теперь Ира Новик из «Вот так» развила эту тему вообще, как отношения с женщинами и вообще, как война меняет российских военнослужащих. Те же измены, те же секс-услуги, разводы, как с ними разводятся их жены, которые ждут их дома, а потом приезжает совершенно другой человек, и, в общем, весь смысл ухода на войну ради того, чтобы содержать семью или заработать деньги на семью, теряется, потому что сама семья распадается. Все это обсудим с самой Ирой. Ну и, кроме того, помните, наверное, что я люблю звать авторов исторических циклов, потому что считаю, что им пришло время после 22 года, потому что все знают, в какую точку все, как все обернулось. И сегодня у меня будет Денис Морохин из «Новой газеты Европа», который сделал цикл исторических видео про российскую экономику. От очередей в перестройку до шоковой терапии, дефолта, тучных нулевых и потерянного десятилетия как уже после аннексии Крыма. И, собственно, куда все это привело. Ну и с ответом на вопрос, почему российская экономика не рухнула как в 91-м, 22-м, хотя многие это прогнозировали. А если заранее уверены, что контент будет годный, я вас призываю поставить лайк. Нет, придержите. Кроме того, вопросы мне, гостям, кому угодно, можно задавать в телеграм-канале Захаров. Там есть пост, ссылка на стрим, или же в чате этого стрима на YouTube. И рекомендации, которые обычно даю в конце, они тоже будут, скажем так, в продолжение того, что говорилось на прослушке. И даже и рекомендации того, что читать, и рекомендации чисто такие расследовательские в рубрике «Лайфхак». В общем, сегодня у нас такой постмодернистский стрим, если так можно сказать. Когда я приглашал мою первую гостью на стрим, я написал, что ты настоящий психолог российских военных. И моя гостья Ира Новик из издания «Вот так» немножко даже засмеялась. Действительно, я стала психологом российских военных. Но на самом деле Ира приходит ко мне в том числе для того, чтобы поговорить о разных аспектах не только того, что делают российские военные на фронте, но что с ними происходит вне фронта. Мы разговаривали с ней, например, про тех, кто возвращается с обмена. У Иры есть целая книга про российских дезертиров, которая так называется «Я дезертир». А теперь она взяла в исследование сложную тему и посмотрела на нее со всех сторон. Это тема отношения, семья и война. Как война влияет на семьи российских военных, как они изменяют своим женам и что потом происходит с их, собственно, браками. Об этом сейчас с самой Ирой я и поговорю. Ир, привет.
Да, Андрей, привет. Я хочу сразу оговорить, я бесплатный психолог российских военных.
Да, ты бесплатный психолог, одновременно исследователь. А я так вкратце обрисовал, да, там, гипотезу или объект твоего исследования. Ну, в целом, вот какую ты с собой ставила цель, что ты хотела посмотреть, какой аспект, и какие для тебя здесь есть у тебя источники для этой темы?
Ну, я действительно взяла такую довольно сначала широкую тему «Семья и война», как война влияет на семьи, потому что для других тем я регулярно пишу про войну России и Украины. В Украине я общаюсь с разными военными, с их родственниками, не только женами, там, матери и так далее. И я понимаю, что когда мы говорим на какую-то определенную тему моего текста, там, не знаю, обнуление или плен или еще что-то, ну, всегда равно эта тема шире, и люди делятся какими-то другими историями. В общем, было интересно посмотреть, как все это влияет. Люди находятся на фронте многие, там, больше года, больше двух, кто-то там совсем уж не повезло все время войны. И, наверное, как-то полностью у меня в голове вот эта идея оформилась, когда один из военнослужащих сказал, что он мне рассказал историю своего сослуживца, она есть кратко в тексте, о том, что он ушел на войну, чтобы заработать денег для жены и своих 5 детей, а в итоге встретил другую женщину в Донецке, развелся, и семья осталась без каких-либо выплат, там, кроме алиментов. И тогда вот, собственно, мой собеседник, который мне это рассказывал, произнес такую фразу, что ну, уже все, уже почти все военные поняли, что они здесь до самого конца, что никто их не отпустит после окончания этих липовых контрактов, и как-то стали устраивать по возможности и свою личную жизнь тоже. И вот тогда я подумала, что интересно в этом покопаться поглубже.
Собственно, вопрос про источники, да, то есть личная жизнь, это, не знаю, она как-то не под... не... статистика ее не изучает.
Да.
На что ты опиралась здесь?
Да, ну я, естественно, разговаривала с военными, разговаривала с обманутыми женами, поскольку нескольких разговоров было явно недостаточно, я засела в множество чатов, открытых, закрытых, которые есть там, ВКонтакте, в Телеграме. Я вспомнила, что существуют форумы, и полезла на разные форумы материнские, родительские. И ну, там просто бездна информации, потому что женщины, в основном женщины, делятся между собой как раз вот этими личными историями, как им изменяют, как они изменяют, из-за чего еще рушатся браки во время войны.
Ну давай, я хотел еще про чата спросить, но попозже. Но сначала вот у меня какое-то время назад, не помню, мне кажется, полгода назад была Олеся Герасименко с громким текстом верстки про как раз секс-услуги на фронте. Ты тоже это затрагиваешь. Вот поговори со своими. Вот насколько там твоя картина совпадает с тем, что было в верстке, насколько это повально и прям чуть ли там, не знаю, ну не в блиндаж могут привести, если нужно, секс-работниц.
Да, привести могут. Здесь ну, моя информация от моих источников полностью совпадает с тем, что было в тексте Олеси. Правда, у нее текст больше основан на показаниях, собственно, секс-работниц. У меня нету их историй. Истории есть тех, кто пользуется их услугами или как-то затронут. Но я об этом впервые услышала, по-моему, года полтора назад вообще от таксиста, который их возил, сам возил девушек, которые оказывают интимные услуги, да, в блиндаже. Уж насчет окопов я не знаю, там прям я встречала такие формулировки, что прям в окопы, не знаю, насколько вообще атмосфера располагает к такого рода развлечениям. В целом, да, и в блиндаже, но по большей части это все-таки какие-то съемные квартиры для тех, кого отпускают в увольнительные, там, на несколько дней, на несколько часов этого вполне достаточно. Есть часовая оплата, есть оплата за ночь.
Давай как раз вот начнем про семьи. Да? Вот сначала что про женскую сторону больше, там много интересных подробностей. Но сначала про мужскую. Собственно, вот военный находится там год, два, три на фронте. Вызывает периодически секс-работниц. Они прям разводятся оттуда вообще? Как... И понимаем ли мы масштаб разводов российских военных, контрактников, мобилизованных, неважно, вот по сегодняшний день?
Нету никаких, естественно, официальных данных про разводы именно в семьях военнослужащих. Была какая-то сомнительная цифра, ее называл бывший СВОшник, ныне глава какой-то психологической службы помощи, таким же, как он. И на одном из собраний, я не помню, в Госдуме или в каком-то другом ведомстве, он называл цифру 68% тех, кто разводится, военнослужащих, тут же сослался на Росстат, но в Росстате нет таких цифр, я проверяла. Так что это что-то с потолка. Есть в целом данные ВЦИОМа по разводам, и количество разводов увеличивается. Там, вот, по последней информации на 10 браков приходится 8 разводов. Здесь имеется в виду, да, браки, которые заключены в разные годы, не только в 24-м, которые следует статистика ВЦИОМа. Поэтому, конечно, сложно что-то сказать, но как будто бы растет количество разводов.
Ну вот твои с кем-то беседовал, да, они что рассказывают, по каким причинам они разводятся, что для них становится именно для военнослужащих причиной, чтобы, находясь на фронте или отправившись на побывку короткую, развестись, принять такое решение?
Ну, действительно, в моем тексте больше внимания уделено изменам, просто потому что об этом со мной поговорили люди. И исходя из вот информации, которую я почерпнула во всяких чатах и каналах, я выделила еще несколько причин для разводов, потому что, ну, понятное дело, что измены в семьях случаются не только во время войны и из-за войны. Но есть причины, которые непосредственно связаны с боевыми действиями. Да? Это, во-первых, вот это вот длительное пребывание на фронте, которое еще и непонятно, когда закончится, потому что когда человек подписывает контракт на год, он знает, что он через год вернется, а потом оказывается, что это нифига, он вообще не вернется, и не знаю, когда. Соответственно, вот эти вот долгие разлуки, далеко не всегда военных отпускают в отпуска, хотя отпуска положены два раза в год по 14 дней. Есть жены, которые выкручиваются и приезжают, допустим, там, в какие-то тыловые части, там, в Луганскую, Донецкую, в Запорожскую, другую, там, другие места приезжают, но это опять-таки тоже на несколько дней. Есть совсем отчаянные, которые и одни с детьми переезжают поближе к мужьям, таким образом пытаясь сохранить браки. У меня тоже есть такая небольшая история в тексте. Другая причина, связанная со здоровьем, это физическое здоровье, когда солдат возвращается с какой-то серьезной инвалидностью, допустим, да, там ампутация, чаще всего это нижние конечности, одна или две ноги, и просто жены оказываются не готовы, честно в этом признаются, что, ну, вообще не из-за такого замуж выходила. Ментальное здоровье — это ПТСР практически у всех военнослужащих. Чем дольше они там находятся, тем хуже. Люди часто эти склонны к агрессии, и, ну, множество есть и новостей, и текстов, и всего написано о том, как СВОшники убивают, насилуют, избивают, и чаще всего, конечно, их жертвами становятся члены семьи, жены, дети. И еще такая отдельная категория, можно сказать, что это бывшие военнослужащие, это дезертиры, которые уезжают из России и абсолютно тоже не понимают, когда они получат убежище, когда они смогут увидеться с семьей, когда к ним сможет приехать жена, дети, потому что часто это люди без загранпаспортов или без виз, и визы получить сложно. Если это не Армения, там, допустим, это совсем тяжело увидеться, если дезертир где-то уже в Европе. И, собственно, эти сроки тоже растягиваются до каких-то непонятных горизонтов и становятся причиной расставаний.
Ну, я понял, что мы не можем пока сказать, да, количество, это цифра, которая вот единственная есть, возможно, там какая-то ошибка. Хотя, может быть, знаешь, у Росстата есть какая-то внутренняя статистика, которую не опубличивают. Ты думал об этом, что вот он в Госдуме назвал внутренние цифры, которые он знает, а нам Росстат не говорит. Росстат же может посмотреть количество разводов среди СВОшников. То, по крайней мере, органы власти точно могут это сделать.
Конечно, могут. Да, я, честно говоря, думала, что, возможно, он имеет в виду, опять-таки, да, это наши домыслы, вот эти вот проценты из тех, кто к нему обращается, просто его там клиенты, пациенты. Я, честно говоря, не знаю, может ли у него быть внутренняя статистика.
К этому еще вернусь, но я хотел добавить, если я правильно понимаю, ты изучала, как вообще происходит в подобных случаях, когда страна ведет войну, есть военнослужащие, вот как это влияет на их семьи? Вот что говорит мировой опыт здесь, других стран? Как это происходит?
Да, я посмотрела западные исследования, которые были проведены после войн в Афганистане и в Ираке, и там говорится, исследователи говорят о том, что количество разводов растет еще и после завершения боевых действий, то есть когда вот эти комбатанты возвращаются домой, также возвращаются с ПТСР, агрессивными, замкнутыми, в общем, совсем не теми, кем они были до войны и в мирное время, и да, тоже разводятся.
И
социолог, с которым я поговорила, тоже подтвердила, что, в общем-то, это дает нам какие-то... Ну, можно предположить, что и после этой войны, когда она, дай бог, наконец закончится, получится такая же тенденция к увеличению количества разводов.
Ну, возможно, и сейчас их много, да, там, возможно, это как раз самая такая группа, где их больше, просто мы не знаем цифры, или вот можем предположить, что та цифра более-менее верная, но здесь как раз
да,
вопрос.
Я к тому, что, извини, я тебя перебью, что можно было бы предположить, да, у меня была такая гипотеза, что, ну все, люди уже вернутся, и давайте теперь заниматься не войной, как бы, а любовью и своей семьей. Но нет, вот практика других войн показывает, что все грустнее.
Да, и при этом же люди уходят на войну, подписывают контракт, потому что в большинстве случаев, насколько я понимаю, им нужны деньги, а деньги им нужны, либо они там ипотечники, алиментщики, значит, ничего хорошей жизни не видят, либо у них семьи, и они думают, что вот проскочат и заработают. Но получается, что в итоге они уходят из семьи, и семья, если я правильно понимаю, остается без денег. Эти деньги, которые они получают, огромные, они вообще семье достаются в случае развода? Как это вообще все устроено?
Сейчас жена имеет право отсудить часть, по-моему, половину вот этих выплат. Собственно, это одна из причин, ну, это основная причина, почему жены не хотят именно разводиться юридически, чтобы продолжать жить на эти военные деньги. Но сейчас власти российские обсуждают разные способы, чтобы все эти доходы считались только личными доходами бойца, выплаты ежемесячные, выплаты за ранения, боевые и так далее. Плюс Милонов вообще предложил запретить разводиться женщинам с военнослужащими, потому что, ну, есть, это уже как бы тема другая тема, да, но есть еще и такие срочные браки, которые заключаются, когда вот женщина встречает военнослужащего и хочет выйти за него замуж только ради денег, и вот Милонов считает, что таких браков не было, чтобы не воспринимали военных как какую-то финансовую выгоду, а исключительно как героев, мужей, будущих отцов и так далее, вот вообще запретить женам разводиться. Но уже повысили, повысили для всех, правда, пошлины на разводы, было 650 рублей, сейчас аж 5000, при этом жениться по-прежнему стоит 350 рублей.
В тексте Юрия много разных историй героинь, но я поэтому не буду даже, простите, пересказывать. Меня одна поразила, вот это, знаешь, героиня, которая муж ушел на войну, она собирала другим военным там гуманитарную помощь, то что срочно сбор, вот. А когда он ей изменил, по-моему, ну ты сама расскажешь лучше, и там отношения испортились, теперь ей противны все военные, она не хочет вообще участвовать в этих сборах, потому что она представляет, что там такие же, как ее муж.
Ну, да, но мне кажется, это какая-то свойственная психологии человека история, когда ты вот с чего-то одного перекладываешь на что-то большее. Вот у нее так получилось со своим мужем военным, да. Притом я за этой историей наблюдала, слушай, уже больше 2 лет, получается. Так вот случайно вышло, что мы поддерживаем контакт с этой женщиной. И сначала она рассказала о том, что муж ушел и изменил ей с там, жительницей Донецка одной, потом второй. Она хотела спасти этот брак. Потом мы с ней снова списались. Она рассказала уже, что они развелись, он женился, но вовсе не на, не на той девушке, с которой изменял, а на вообще своей старой знакомой из того же города, где они живут. И да, она упомянула, вот как на нее повлияла вся эта история. Один из критериев был то, что, да, действительно, как ты и сказала, она перестала вообще... Она, во-первых, перестала читать все новости, то есть все, поскольку муж больше не на войне, она вычеркнула просто полностью эту повестку из своей жизни, занялась другими делами, в том числе собой, и перестала заниматься гуманитарной помощью, да, для российской армии.
У меня есть тебе источниковедческий вопрос. Сразу скажу, вопрос открытый, я сам не знаю ответа. Ну, то есть, в смысле, попрошу показать скрин из заметки. Вот, где, собственно, там слева одно объявление, да, это вот военнослужащего, который ищет себе секс-работницу, а справа в качестве контраста какая-то жена рассказывает про измены. Вот, а вопрос такой, такого стало у нас у всех больше, да, все используют эти чаты, но в строгом смысле мы же не знаем, это настоящий человек написал или нет. Вот какие у тебя критерии при использовании таких источников, да, а вдруг это... На самом деле, не они писали, это умелая подделка.
Я зарегистрировалась в одном из приложений для знакомств, поэтому ну, и там выходят все вот эти аккаунты военных с фотографиями и так далее. Ну, то есть я изучила их очень много, и... Ну, можно допустить, что есть какие-то специально, да, заманухи или, не знаю, обманки, еще что-то, недействующие аккаунты, но их там слишком много, чтобы думать о том, чтобы все они не настоящие. Я знаю военнослужащих, которые сами рассказывали, что знакомились через эти сайты, там, телеграм-каналы, тот же Дайвинчик. А сообщения женщин тоже из внутренних женских чатов. Я просто, честно говоря, не вижу причины врать, что я изменяю своему мужу. Ну, как минимум, там они всегда ловят кучу хейта, и как бы врать это для зачем? Не, мы можем предположить, да, что как Грегори Хаус завещал Everybody Lies, но в данном случае, а какие мотивы?
Не, согласен, но в смысле, ты знаешь, каждый раз, потому что с такой социологией, в том числе по Телеграму, когда используется сообщение в Телеграме, становится больше, и я согласен, да, ну, то есть, ну, наверное, когда вот на тренингах я веду тренинги, я говорю, ну, хотя бы проверьте, настоящий аккаунт или нет, вот, например. Но я согласен, да, что когда ты видишь валдина как сообщений, сложно думать, что это, значит, сидит там, не знаю, ЦИПСО и сочиняет их. Хотя, в принципе, кто-то скажет критически, а вдруг это ЦИПСО?
Я некоторым писала этим военнослужащим. Конечно, я не писала всем, я бы просто сошла с ума, мне и так было супер неприятно это делать. Но там отвечали какие-то вроде как реальные люди.
Не, есть как раз, знаешь, вопрос открытый. Я как раз считаю, что это изменилась реальность, да, работы журналистов, которые вот, это тоже источник. И, знаешь, подходить критически максимально здесь неправильно. Ну, вот ты много раз говоришь про... начала с того, что ты бесплатный психолог. Два вопроса тебе. Как думаешь, зачем твоим героям и героиням тоже, да, ты говоришь, что с кем ты уже поддерживаешь отношения больше 2 лет, общение с тобой, они знают, кто ты, да, подозреваю, да, откуда ты, твои взгляды. И как ты думаешь, почему ты эту тему продолжаешь? Книга, эти тексты, что в тебе лично отзывается, и почему, хотя тяжело явно, да, все это общение, но ты продолжаешь вести и продолжаешь такие заметки делать?
Так, извини, просто первый вопрос вот про то, что...
А первый вопрос, зачем им нужно? Зачем им, зачем тебе? Видишь, какой он такой?
Слушай, им в основном как раз потому, что я бесплатный психолог и готова их слушать практически в любое время, за исключением ночного. Да, то есть мне это и говорили некоторые, и, собственно, я сама это вижу, что ну, люди прям вываливают на меня какую-то тьму информации.
Зная, кто ты, прости, что перебил. То есть, зная, кто ты, вот они знают, что ты журналист, что ты против войны, они вот нашли себе собеседника.
Да, 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 абсолютно. Ну, мы сейчас, например, не говорим про там, дезертиров, с которыми у нас, наверное, поближе все-таки какие-то взгляды, эти люди сбежали с войны. Но да, есть люди, которые прям пишут буквально из блиндажей. Да, и зачем мне это нужно? Это самый сложный вопрос за сегодня. Во-первых, это просто мне это интересно. Но это вот что-то абсолютно, этого не было. У меня нету таких каких-то знакомых друзей, да, вот поблизости, но вот из моего окружения никто, слава богу, на войну не ушел. Соответственно, все мои знакомые, они найдены вот каким-то таким в социальных сетях, через знакомых, кто-то рекомендует и так далее. То есть это не мой круг общения. Поэтому, да, мне это интересно, я не социолог, но мне это интересно с какой-то абсолютно такой антропологической точки зрения, а что это за люди? Потому что чем дальше, тем больше видно, какие мы все-таки разные. И я считаю важным рассказывать об этом. Я же общаюсь не просто, да, мне заняться нечем, я просто с ним общаюсь. Я, естественно, пишу тексты об этом, как ты заметил. И я считаю, что раз я могу и нахожу в себе силы, иногда через «не могу», с этими людьми общаться и транслировать их мысли, и задавать им вопросы, ну, значит, я должна это делать и рассказывать в тех же в текстах или в книге. Я знаю, что многие журналисты просто не находят в себе психологических сил общаться с такими людьми, вот те, которые на другом полюсе находятся.
Ну, как раз мне кажется, что это очень важная работа. Она сложная, но ее нужно делать, в том числе для того, чтобы, например, там, зафиксировать, что проблемы в семьях, они будут и после окончания войны, да, что ты в этой заметке говоришь, поэтому я как раз в этом смысле хоть и спрашиваю, зачем, я-то знаю, что это и нужно, и важно, и рад, что ты это делаешь, и поэтому, друзья, я вас призываю, саму заметку прочитать, исследование, там много разных историй тяжелых, б, книжку «Я дезертир», если находитесь за границей, заказать на Freedom Letters, где исповеди российских дезертиров. А, не знаю, там еще остались еще экземпляры, да? А то я рекламирую, ее нету.
Есть.
Есть, окей. И благодарю бесплатного психолога и журналиста вот так Иру Новик за этот разговор. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Кто смотрит прослушку давно, знает, что, во-первых, я люблю исторические материалы, будучи сам историком по образованию. Во-вторых, еще давно, до выхода, например, «Предателей», говорил, что нас ждет целая волна исторических материалов, в том числе про Новую Россию, про 90-е, потому что из 22-го года уже многое выглядит иначе. Ты знаешь, чем все закончилось. И один из аспектов истории, новейшей истории России, это экономическая история России, отчасти затронутая в тех самых «Предателях», но только отчасти. И никто еще, как мне кажется, не подходил к снаряду так основательно, как сделала «Новая газета Европа», а именно Денис Морохин, экономический обозреватель «Новой газеты Европа», где он сделал цикл видео, документальных видео, посвященных тому, как развивалась экономика России в 90-е, нулевые, 10-е и до последнего времени, зачем этот цикл сделан, какая его главная задача и какие-то самые важные точки. Обо всем об этом я сейчас поговорю с самим Денисом. Денис, привет.
Привет, Андрей. Спасибо большое, что обратил внимание на наш фильм и что пригласил поговорить.
Слушай, я, как ты знаешь, только первую серию видел, уже навострил когти и сказал, приходи, ты сказал, давай досмотрим до конца. Смотри, цикл на самом деле называется, очень важное название, «Российской экономики осталось». Это, я так понимаю, такая часть цитируется, там, как раз разные прогнозы 22-го года. Может, я ошибаюсь, поправь меня. Соответственно, вопрос, наверное, первый. А вообще вот задача этого цикла, да, то есть ты берешь от конца 80-х до современности, на какие вопросы ты хотел ответить, и почему такой широкий взгляд для того, чтобы на эти вопросы ответить?
Ну, задач было несколько. У нас был исходный импульс, и как он обрастал в процессе идеями. Импульс был такой, что я сам это знаю по периодическому чтению соцсетей различных, и коллеги подтвердили мои подозрения, что очень часто можно прочитать какие-то странные рассуждения про Советский Союз. Что в Советском Союзе все жили счастливо, богато, у всех все было. Вот сейчас вот последние там много-много лет нищета. И вообще в 90-е годы она началась, когда страну разорили. А вот в Советском Союзе все могли позволить себе купить стиральные машины, и магазины ломились. И все было, и все были сыты. И вот это вот производит на меня очень странное впечатление, потому что, ну, и дальше вот следующий посыл. А мне захотелось рассказать о том, что происходило с экономикой поздней советской и российской, не только теоретически, не только через видео различные и цифры, факты, но через мой собственный опыт. А я помню, что было еще в позднем СССР. Я, например, то есть у меня воспоминания совершенно другие. Я помню пустые магазины. Я помню, как люди жгли костры ночью в очереди за картошкой. Вот я жил в городе Мурманске, там не было ничего практически, кроме рыбы. А и чтобы купить, например, мясо или курицу, нужно было поехать на военную базу. Час езды на автобусе, если у тебя есть пропуск, пожалуйста, приезжай за закрытые двери, закрытые ворота и ни в чем себе не отказывай. Правда, местным жителям очень не нравилось, что из другого города приезжали и покупали. А яйца, например, в Мурманск привозили на поездах из тогдашнего Ленинграда. И вот эти вот странные рассуждения про то, что в СССР все было, то есть, с одной стороны, это что-то такое про потерянный рай, то есть вот когда-то вот было изобилие и счастье. И обычно еще это пишут люди, которые не застали Советский Союз. Это об этом рассуждают молодые, какие-то подростки. Им, наверное, об этом рассказывали родители, у которых в Советском Союзе была счастливая юность, и которым кажется, что тогда вот правда все жили дружно и счастливо, а теперь вот что-то поломалось. Вот захотелось, с одной стороны, рассказать о том, что происходило с экономикой советской и российской, ну, примерно начиная с конца 80-х. А с другой стороны, через личный опыт. Вот что я застал в 80-е, что я видел в 90-е, как все это менялось, и через призму других людей, потому что мы все время используем такой прием. А вот представьте себя на месте малого предпринимателя, на месте рабочего, а вот на месте министра, которому нужно решать, как заткнуть дыру в бюджете. Вот. И еще один важный посыл. Мы попытались ответить на вопрос, почему все-таки российская экономика, она прошла череду испытаний и выдержала... то есть, а вот ей предрекали действительно в 2022 году падение там, на 20%, что исчезнут товары, что ничего не будет, будет гиперинфляция. Ну, она выдержала, ничего этого не происходит. В ней очень много проблем, но краха нет. Мы попытались объяснить, а почему это так, и к чему вот сейчас экономика России пришла.
Ну, то есть сравнить тяжелые времена там конца 80-х, начала 90-х, дефолта и нынешние, да, и показать, почему сейчас не наступило, хотя многие вспоминали и дефолт, ну, и там особенно вспоминали начало 90-х, конец 80-х.
Да, конечно. Мы как раз и говорим о бедах, о проблемах, об ошибках, и о достижениях, о том, что было сделано, что получилось, и что не получилось, почему не получилось, и как это себя проявило. Ну вот, например, если говорить про 90-е годы, да, есть очень большая дискуссия и публичная, и среди исследователей, экономистов, в чем были правы реформаторы, в чем неправы. Например, вот часто говорят, что одни говорят, что они слишком быстро нахрапом все делали, все поломали, и нужно было делать медленно, аккуратно, и тогда бы вот трансформация как-то бы произошла сама собой. Другие говорят, что наоборот, они очень медленно все делали, они отрезали хвост по кусочкам, не спешили, и из-за этого как раз 90-е годы все было довольно тяжело. Ну вот мне лично кажется, я очень много читал об этом, смотрел разные дискуссии на эту тему. Мне, например, кажется, что вот вторая школа, она более правдоподобна, потому что скорее... То есть очень медленно можно было делать, если начинать в 60-е годы. Как вот была попытка такая косыгинских реформ, немножко ослабить госрегулирование, планирование, дать больше свободы. Но это можно было сделать в 60-е, в 70-е, но потом это было уже поздно, потому что вот начало 80-х это уже был полный крах советской экономики, ей слишком тяжелый урон нанес советский эксперимент. Разорение деревни, жесткое планирование, жесткая идеология, которая полностью отрицала любую свободу экономическую. Но все это было фатально слишком. Уже в конце 80-х было не до медленности. И вот мне кажется, что как раз главная проблема в 90-х, что действовали слишком медленно, слишком нерешительно. То есть нужно было быстрее проводить приватизацию. Нужно было быстрее разрешать куплю-продажу земель сельхозназначения. Это было сделано только при Путине уже, скажем про него хорошее слово, неожиданно. Нужно было быстрее отказываться от госрегулирования в 90-е годы в принципе. То есть, с одной стороны, освободили цены, дали какую-то экономическую свободу в 90-е, а с другой стороны, например, вот этот дирижизм в экономике, он сохранился во многом. Например, вот один из ярких примеров — нынешний бензиновый кризис в России. Дефицит бензина, рост цен, это все каждый год происходит. Ну, сейчас, конечно, все это усугубляется тем, что НПЗ разбомбили, там порядка 6 НПЗ сейчас стоят полностью или частично. Но государство все эти годы регулирует цены на бензин, потому что это, как бы, с точки зрения властей, это вот такая социальная штука. Вот нельзя, чтобы бензин стоил столько же, сколько, ну, практически во всех странах мира, там, за редчайшим исключением. Что-то случится нехорошее. Хотя на самом деле, как бы, экономисты говорят, что если не регулировать цены на бензин, то ничего ужасного не случится. Вот. Но это вот такое тяжелое наследие 90-х в какой-то степени. То есть вот как начали регулировать, и до сих пор регулируют. Ну, конечно, надо было в 90-е больше объяснять людям, что происходит вообще, почему нужны реформы, вот к чему мы пришли, к чему пришел Советский Союз. Ничего этого не было, как бы. И, ну, люди, которые были не очень сведущие, не очень интересовались, они думали, что у них просто все отобрали. Их лишили работы, там, вкладов, особенно те, кто работал на предприятиях ВПК. У них вчера что-то было, сегодня вдруг завод стоит, все, ничего нет. Вот. Нужно было создавать систему адресной социальной поддержки. Тоже этого не было. Вместо этого раздавали деньги тем же предприятиям ВПК, там печатали фактически кредиты ЦБ, которые шли на поддержку промышленности. Это все шло в никуда, а люди беднели от этого. Вот. Ну, то есть, как бы, было много ошибок, но в то же время было много важных вещей, которые в 90-е были сделаны, на мой взгляд. О чем мы рассказываем?
Ну, как раз вот я хотел про дефолт 98-го года спросить, потому что недавно читал какую-то, по-моему, Фарида или The Bell писал про совещание у Путина, и, значит, они говорили, что Путин как-то просто панически боится увеличения госдолга. Вот как будто у него травма 90-х, да, госдолг — это максимально плохо. Вот есть дефолт 98-го года, который возник из-за огромного долга и отказа платить, да, по обязательством Сергея Кириенко. Сергей Кириенко как раз тогда был премьером. И ты смотришь на дефолт как на что-то, если я правильно понимаю, поправь меня, не так, благотворное, а, и б, мысль, которая меня самого поразила, что тот рост, о котором все время Путин говорит, что вот в нулевые, наконец-то, он начался не при нем и не благодаря нему. Вот можешь ли как раз вот дефолт и то, что после него последовало, здесь подробнее о своих выводах рассказать?
Насчет долга — это интересное наблюдение, долга и Путина. Да, сейчас скажу про то, что дефолт — это благотворное, я бы так прямо не сказал, потому что не очень, мне кажется, правильная коннотация возникает. Ну, это скорее я бы сравнил с помощью при остановке сердца, когда делают массаж, стимуляцию и так далее. То есть, ну, на тот момент действительно там говорили многие чиновники даже, что летом 98 года в России перестал существовать финансовый рынок. Это до дефолта. И в бюджете негде было взять деньги. А как раз вот из-за тех ошибок серьезных, которые были, ну, не, точнее, не ошибок, а не доведенных до конца, до логического завершения реформ по разным причинам. По причинам политического противостояния, того, что разные группировки боролись друг с другом, нерешительности, непонимания, недееспособности какой-то властной, которая уже к концу 90-х начиналась постепенно. Из-за старения президента, из-за многого отсутствия политической воли. Ну, одним словом, инвестиций не было, чтобы запустить экономику, чтобы экономика приносила налоги в бюджет. Продавать особенно не получалось госсобственность. И в долг набрали столько, что просто страна не справлялась с обслуживанием долга. А еще и крепкий рубль при этом. То есть и цены на нефть упали. То есть вот все прям сложилось. И это, дефолт — это был единственный способ отреагировать на это. После чего действительно в 99-м году случился экономический рост. Он случился вот прямо на фоне возвышения Путина. То есть Путин летом 99-го, его Ельцин привел за руку, сказал: вот это вот фактически преемник. Ну, это так воспринималось. И тогда же, вот в 99-м году, росли цены на нефть, бюджет освободился от расходов гигантских на обслуживание госдолга. Соответственно, в 98 году был провал, в 99 году начался рост, и он продолжался 10 лет. То есть, ну, можно сказать, что до Путина он начался, это правда. А по поводу путинских страхов перед ростом долга. Действительно, ну, мне кажется, что эта теория не лишена смысла, потому что, возможно, Путин видел, какой это вот прямо, как психологически воспринимается, что вот огромный долг и дефолт. Само слово «дефолт», оно просто стало такой страшилкой, что вот самое плохое, что может случиться, это дефолт. А при этом, особенно, когда люди так говорят, они, может быть, не всегда понимают, что это такое. А надо сказать, что Путин, прежде всего, он много-много лет, его правительство, его чиновники, они занимались сокращением российского госдолга и успешно это сделали к середине десятых, если не ошибаюсь, к середине десятых, когда уже полностью Россия выплатила все обязательства по старым долгам, и советским, и долгам 90-х. А Россия не наращивает. Вот есть несколько инструментов для государства, для бюджета, зарабатывания денег для бюджета. Один из них — это заимствование. У России крайне низкий долг. Порядка 15, по-моему, 16% ВВП. Все экономисты говорят, что его можно увеличить. Но вот именно эта мера, к ней не прибегают. Прибегают к другим каким-то мерам. Там повышают налоги, например, да, чтобы забрать больше денег в бюджет. Повышение пенсионного возраста — это тоже фактически была мера решения бюджетных проблем, потому что дыра пенсионного фонда, она покрывалась из федерального бюджета. Это все расходы. А даже приватизация частичная. Но вот на повышение госдолга никогда власти серьезно не шли. Ну, немножко вот за время войны его увеличили, но это все, в общем, копейки такие. Поэтому да, теория не лишена смысла. Вполне возможно, что вот эта вот история с финансовой пирамидой бюджета конца 90-х, которая рухнула в августе 98 года с дефолтом, она, вероятно, запечатлелась как-то так, что вот нельзя это делать, а нужно, наоборот, изо всех сил сокращать долги все время.
Ты знаешь, я не помню, кто это говорил. Возможно, у тебя вот есть Немцов там в фильме, возможно, он говорил, возможно, кто-то из других его соратников, кто в 90-е был причастен к реформам, но не Кириенко точно. В общем, я помню, что на фоне того, как Путин все активнее использовал противопоставление вот там нулевых, когда начался рост экономики, и проклятых 90-х, они часто говорили, так вот рост, который был в нулевые, это же мы его обеспечили, он просто вот пришел и как бы все пошло наверх. Вот насколько такое утверждение, что этот рост, как ты правильно называешь, я забыл это выражение, тучные нулевые, они обеспечены, ну там довольно категорично эти люди говорили, исключительно в 90-е. Просто Путин вот противопоставил вербально, риторически, а на самом деле без 90-х не было бы тучных нулевых. Что ты по этому поводу думаешь, и какая здесь, допустим, может быть, все-таки есть роль и Путина, его команды, там, его реформаторов?
Я думаю, что в 90-е годы реформаторы скорее решали проблему, ну, грубо говоря, как не умереть с голоду, где взять еду и как заткнуть первичные потребности бюджета, как спасти вообще страну. Они закладывали какие-то в то же время какие-то основы рыночной экономики, ну вот, например, сделать людей собственниками, там, хотя бы отчасти, через малую приватизацию, через ваучерную приватизацию, там, худо-бедно, но у людей какие-то акции появлялись. Ну, или там мелкие какие-то ателье, магазинчики, вот это вот все, как бы то, что касается малого бизнеса. А квартиры, люди становились собственниками квартир. То есть какие-то вот основ рыночной экономики, возвращение вообще заново, рубль стал платежной единицей, потому что в самом конце 80-х, 90-м, 91-м рубля не существовало, можно сказать. Никто не верил в рубль, никто не хотел ничего за рубль продавать. Магазины торговали за УЕ, или вот, например, в Мурманске, опять же, где я жил тогда, в начале 90-х, там были магазины за финские марки, норвежские кроны, тогда еще евро не было. Вот, за рубль никто ничего продавать не хотел. И вот как раз Кайдар говорил, что одно из главных достижений — то, что вообще производители хлеба согласились продавать его за, ну, продавать зерно за рубли. Власти вернули рубль. Вернули рублю статус платежного средства. А из вот как бы важных фундаментальных вещей в 90-е годы заложили основы денежно-кредитной политики, бюджетной политики. Это борьба с инфляцией, прежде всего. Она была успешной. Она в 90-е, инфляция в 90-е сократилась. Если в 91-92-м это была гиперинфляция, то все-таки к середине 90-х, к концу, она, темпы снизились в разы. Ну, был скачок в 98-м, в год дефолта, потом снова снижение. А жесткая бюджетная политика, отказ от расходов разнообразных, сокращение расходов, сокращение военных расходов чуть ли не в 10 раз. То есть нужно жить... Вот тратить столько, сколько у тебя есть. Это тоже не всегда удавалось, конечно, потому что была куча лоббистов, которые приходили в правительство и требовали деньги. Но тем не менее, вот сейчас все хвалят Набиуллину и Силуанова за жесткую денежно-кредитную бюджетную политику, за то, что ЦБ регулирует инфляцию, а Минфин регулирует расходы и доходы. Это все было заложено, да, в 90-е годы, действительно. То есть отчасти ответ на вопрос, почему война и санкции беспрецедентные, не добили российскую экономику, ответ надо искать в начале 90-х. Но я бы не сказал, что... То есть это была какая-то основа основ, без этого просто вообще ничего не было. Я бы не сказал, что именно вот эта тучность нулевых, это вот этот эффект быстрого... ощущение быстрого богатства, то, что вдруг люди стали заметно лучше жить. Было такое ощущение... Ну, наверное, оно было примерно до 2008 года, как мне кажется. Я не думаю, что это вот только потому, что в 90-е были решены вот эти вот базовые проблемы, которые следовали из болезней Советского Союза, и из-за того, что были заложены основы рыночной экономики. Все-таки нулевые — это немножко другое. Это сочетание высоких цен на нефть. Ну, действительно, Путину вдруг повезло. А в нулевые средняя цена на нефть была примерно в 2,5 раза выше, чем в 90-е. Вот средняя за 10 лет, если брать. И плюс реформы. Был подготовлен план стратегии 2010 путинскими реформаторами, так называемыми, во главе с Грефом, нынешним главой Сбербанка. Какие-то важные реформы были действительно выполнены, налоговые прежде всего. Бюджетное, вот то, что стабилизационный фонд, то, что нельзя тратить все деньги, которые приходят в страну на текущие расходы, нужно откладывать на черный день. Начало пенсионной реформы. Это все было тогда заложено, но проблема только в том, что в 2010 году экономисты посчитали, вот те же самые экономисты, которые готовили стратегию 2010, они посчитали и они обнаружили, что она выполнена только на треть. Вот именно в плане налогов, зачатков пенсионной реформы, снятие ограничений на движение капитала, что помогло привести инвестиции в страну. Еще несколько штук. Но самое главное сделано не было. Самое главное — это то, что касается институтов. Это судебная реформа, реформа государственного управления, муниципальной власти, защиты частной собственности, защиты инвестиций. Ничего этого сделано не было, было сделано нечто совершенно противоположное. И именно поэтому вот, собственно, тучные годы превратились потом в потерянное десятилетие.
У меня как раз, да, вопрос про потерянное десятилетие. Это один из фильмов цикла. А вот, допустим, взять, вы считаете в «Новой газете», смотрите, как менялись цены, да, на продукты, и видно, что там вот, реальная инфляция, она просто колоссальная. Хотя, по ощущениям людей, может быть, они не так сильно потеряли там в деньгах и все прочее, но вот, вот это вот потеря десятилетия, это рукотворная вещь? Ну, условно, ее можно было избежать, потому что есть какие-то объективные факторы, как кризис 2008 года, да? В общем, потеря десятилетия, когда можно было расти больше, но вместо этого росли кое-как, на месте стояли, это рукотворная вещь, политическая или какая-то объективная?
Это, конечно, рукотворная вещь, потому что, ну, во-первых, после 2008 года начался отскок, экономика немножко стала расти, но к тем же темпам роста, которые были в нулевые, она уже не вернулась. Почему рукотворная? Потому что было сделано несколько важных, неверных, на мой взгляд, выборов. Выбор в пользу построения госкапитализма. Ну, собственно, это началось в нулевые еще, но особенно сильно это случилось уже на третьем сроке Путина. Медведев, когда пришел к власти, он сказал, нет-нет-нет, мы сейчас все распродадим, привлечем инвестиции, все отдадим частному бизнесу. А даже то, что оставим государству, там в управлении будут сидеть независимые люди в советах директоров, менеджмент, наблюдательные советы. Вот это вот все государство не будет контролировать. Мы создадим прозрачную экономику. Ну, выбор был другой, госкапитализм. А на любые проблемы в экономике государство отвечало увеличением своего присутствия, заливанием деньгами. И был сделан выбор в то, что вот, например, огромные, прежде всего, экономику двигают огромные инфраструктурные проекты. Олимпиада — одна из самых известных, стройки во Владивостоке, многое другое. Значит, что это такое? Это все делается через госбанки и через компании близких Путину людей. То есть второй неверный выбор — это раздача активов различных людям, близким к Путину, его старым друзьям. А третий неверный выбор — это огромное влияние силовиков и, соответственно, рента в пользу силовиков, которая изымается из экономики, она все время растет. То есть о какой прозрачности можно говорить? Ну, совершенно ни о какой. Все это тормозит экономический рост, потому что госкапитализм, монополизация, вот это вот друзья везде, это убивает конкуренцию, и инвестиции не идут. Частный бизнес боится. Иностранные инвесторы, ну, они, конечно, приходят, но они могли бы приходить в гораздо больших объемах, потому что нет защиты, и они все время видят разнообразные истории, когда инвестиции в России не защищены. Ну, после Крыма на это все наложились санкции, международная изоляция, то есть еще один выбор неверный, тоже рукотворный эффект. То есть буквально вот 2014 год — это такое резкое вымывание недорогих продуктов, недорогих товаров, рост цен и удар по бедным. Соответственно, это уничтожение конкуренции, потому что любые экономические преграды, они тоже конкуренцию убивают и душат малый бизнес. И еще самое плохое в этом всем, что, ну как можно абстрактно говорить, что да, там плохо, когда экономика не растет, когда конкуренция зажимается, но это теория, а вот самое плохое, что страдают самые малообеспеченные люди от этого, потому что чем выше инфляция, тем чем сильнее рост цен опережает рост доходов, тем больше это все бьет по наименее обеспеченным, потому что обычно самые недорогие товары покупают самые малообеспеченные люди. Соответственно, когда быстро растет инфляция, недорогие товары растут быстрее, и вот тем, кто меньше всего зарабатывает, для них это хуже всего. Соответственно, десятые годы ударили вот по почти двум десяткам миллионам самых малообеспеченных россиян.
Ну, соответственно, вот в конце к тому вопросу, который ты ставишь в названии, российская экономика осталась. Вот посмотрев на разницу нынешних времен и почему не повторилось, как 90-е, хотя многие подвергали такие же очереди, да, ты об этом сказал, российская экономика осталась? Знак вопроса.
Угу. Так, ну да, действительно, в феврале-марте 2022 года все опять увидели пустые прилавки и решили, что ну все, на этот раз уже окончательно, уже прям совсем плохо. В 2014 году, кстати, тоже было такое ощущение, когда рост цен, рубль рушится, все бегут в банки снимать деньги. Потом, кстати, такое было и в 2016-2017 годах, когда был банковский кризис. Ну, в принципе, такое время от времени бывало. Люди даже, может быть, привыкли к тому, что по ним постоянно что-то бьет, но в 2022 году уже все решили, что ну все, тут-то уж прямо совсем плохо. Значит, российской экономике осталось. Давайте я сохраню интригу. Посмотрите, пожалуйста, фильм, и там будет ответ на вопрос. Но я могу сказать вот что. Значит, давайте я дам рецепт. Как убить российскую экономику? Вот прямо ее действительно обрушить туда, к чему готовились весной 2022 года. Значит, я скажу так, что для этого вот внешние игроки, там условный Запад, должны перестать совершать роковые ошибки. И эти роковые ошибки должен совершать условный Кремль и те, кто прямо управляют Россией. Значит, что я имею в виду? Условный Запад и другие страны должны сделать так, чтобы Россия перестала наслаждаться своими экспортными доходами, потому что по-прежнему экспортные доходы велики. И чтобы импорт стал очень дорогим, сложным, невозможным. Иными словами, импорт и экспорт сделать так, чтобы они стремились к нулю. Потому что это пытаются делать, конечно, все годы войны, но, тем не менее, Россия зарабатывает на нефти, газе, металлах, удобрениях, и в российских вооружениях находят западные комплектующие. это все как бы происходит. А, это с одной стороны. А с другой стороны, то есть вот Запад должен перестать делать так, чтобы это было возможно. С другой стороны, Кремль должен сделать какую роковую ошибку? Он должен убрать вот этих всех технократов-управленцев, которые удерживают экономику, условно, Набиуллину, Силуанова, и заменить их на условного Глазьева, Чемизова и других товарищей, которые дирижистов, государственников, которые считают, что нужно напечатать как можно больше денег, всем раздать, ставку снизить, и устроить такой вот дирижистский непонятный госкапитализм. Вот тогда вот российская экономика действительно свалится. А пока Запад не душит, а экономикой России управляют очень грамотные технократы, я как бы не вижу сценария, когда что-то может сильно рухнуть в ближайшей перспективе.
Ну, справедливости ради, видео действительно гораздо больше. Там прям такие есть бомбы замедленного действия. Они прям натурально бомбы, значит, на экране. Вот, так что здесь Денис прав. В конце личный вопрос. Ну, ты сам сказал, это видно по видео, да, что там есть твой личный опыт. Ну, где есть личный опыт самого автора, там есть арка героя, да? Какая твоя арка героя? Какой путь ты прошел вместе с российской экономикой, сам лично?
Какой неожиданный вопрос. Ну, на самом деле, если так очень общо говорить, то мой основной вывод, что ждать можно вообще всего. То есть, что если сейчас есть что-то похожее на хорошую жизнь, процветание, и если кажется, что ты становишься богаче и живешь счастливо, то надо не забывать о том, что это эфемерно, призрачно, и это может кончиться. Если кризис, и все летит куда-то в тартарары, то кажется, что все-таки это не кошмар-кошмар, потому что кошмар-кошмар — это 90-91, когда вот реально нечего есть, и непонятно, откуда вообще, как страна может с этим справиться. Вот, наверное, я бы так ответил.
Ну да, знаешь, добавлю тоже, мы как-то шипели на стриме, смотрели какой-то отрывок из новостей, типа, конца ноября 91 года. Мы были просто в шоке, потому что, знаешь, тут очереди, тут этого нет, тут восстание, тут натуральность. Ты думаешь, это просто катастрофа. Ну, то есть вот прям по описанию у меня волосы дымом стояли, как могли люди жить. Но в фильме Дениса, там 4 фильма, и в описании будут ссылки на все, там есть и кадры хроники, разные примеры, и прям всем советую, особенно если молодые вы и плохо помните это, всем советую фильмы эти посмотреть. Они не такие большие, там совокупный хронометраж чуть больше часа. Так что, друзья, фильмы, еще раз, призываю посмотреть, а Дениса благодарю за этот разговор и за эту работу.
Спасибо большое, что позвал, и да, если это прибавит к фильму зрителей, то нам будет очень приятно всей команде, команде «Новой газеты Европа», которая работала над этим фильмом. Спасибо.
Спасибо. Не хотел я перебивать Дениса вопросами из чата про мессенджер Макс. Многие спрашивают, вещает ли стрим-прослушка в Максе. Но тут ответ на вопрос. Как вы думаете, что общего между стримом-прослушкой и мессенджером Макс? Правильно, в Максе тоже есть прослушка, да не та. Друзья, спасибо вам большое, что посмотрели этот стрим. Как я сказал, стрим постмодернистский в том смысле, что мы возвращались так или иначе к темам, которые были до этого. И даже в рубрике рекомендации я остаюсь верен этому курсу. В «Медузе» вышел текст Кристины Сафоновой и других авторов, они анонимны, о том, как дело издателей, дело издательство «Индивидуум» и «Попкорн Букс». «Индивидуум» — это издательство, где вышла книжка «Крипта моя». «Крипта моя». «Моя крипта». Как это дело изменило книжный рынок? Хотя в целом, и Кристина это пишет, есть и другие вещи, которые его радикально поменяли по сравнению с ситуацией, которая описана в предыдущем исследовании Кристины. Она была у меня на стриме, если помните, где мы говорили, что книги и книжный рынок какое-то время, там, года три был местом вольницы, и эту вольницу, похоже, сейчас прикрыли, и как раз дело издателей — это символ того, как эту вольницу бумагой сверху прикрыли наждачной. Кроме того, в рекомендации... И если вам понравился стрим, постмодернистский стрим, поставьте, пожалуйста, лайк. Если не понравился, напишите в комментариях под видео у меня в Телеграм-канале, что вам пришлось не по душе. И в рекомендациях, ну, скажем, даже не рекомендации, если знаете, я часто рассказываю про разные боты, которые появляются, и сейчас вообще, наверное, ситуация с ботами, с персональными данными лучше за все время. Ну, то есть буквально ты можешь посмотреть, сколько Сечин заработал в этом году. Раньше для этого нужно было проделать показать чудеса российской журналистики. И я тут знакомый в Болгарии, россиянин, захотел купить машину. Я вдруг понял, что вот как привычки меняют человека в России, это, наверное, единственная такая страна в мире, ты можешь о любом человеке узнать, ну, буквально за минуту все, даже то, что он сам о себе не помнит. Где он жил, на какой машине ездил, где зарабатывал деньги, что писал в чатах, с кем был зарегистрирован, ну и так далее. С кем летал, куда летал, как пересекал границы, и занимает это, ну, натурально минуту-две. И, соответственно, я подумал, вот я помогаю знакомому покупать машину, а как пробивать-то здесь людей? И вообще таких способов нет, и вообще нет ничего хорошего в том, что персональные данные людей лежат на земле. Хорошо для расследователей, особенно когда государство, как Россия, закрывает данные, но вообще-то нет ничего хорошего. Такой вот парадокс и такие вот привычки у нас, расследователей, а во всех остальных вещах говорим с коллегами-расследователями на стриме «Прослушка», и это повторим через неделю.